28. «Держу пари, рассчитывал сразу же лечь в койку», — сказала она. Ее слова эхом отозвались в ротонде, как будто божества под куполом шепотом пустились в пересуды. «Вот неожиданность, прости», — продолжала она. «Сегодня мы даже и рук друг другу не пожмем». В грустном изумлении я покачал головой. «За что ты так на меня сердита?» «Тогда, во время Великой депрессии, я думала, ты мой единственный на свете настоящий друг. А потом, когда ты получил свое, больше я о тебе и не слышала».
«Ушам своим не верю. Ты же сама велела мне уйти ради нас обоих. Ты что, забыла?»
«Ты, видно, был страшно рад это услышать. Сразу же смылся».
«Ну а что, по-твоему, надо было делать?»
«Подать знак. Любой знак, что беспокоишься обо мне. А у тебя за 14 лет времени на это не нашлось. Ни одного телефонного звонка, ни одной открытки. А теперь ты вдруг появляешься, словно фальшивая монетка, от которой не отделаться. И на что рассчитываешь? Рассчитываешь сразу же в койку».
«Ты хочешь сказать, мы могли бы и дальше встречаться?» — спросил я с недоверием.
«Встречаться? Это как это встречаться?» — передразнила она сердито. Гнев ее отозвался в куполе карканьем передравшихся ворон. По части любви у Мэрили Кэмп никогда не было недостатка. Отец так любил меня, что избивал каждый день. Футбольная команда в школе так меня любила, что после выпускного бала насиловала всю ночь. Импресарио в Варьете Зигфрид до того меня любил, что заставил сделаться одной из его шлюх. Не то грозился вышвырнуть вон, да еще плеснуть кислотой в лицо. Дэн Грегори уж так был влюблен, что спустил меня с лестницы из-за дорогих кистей, красок и всего прочего, что я тебе посылала.
«Что он сделал?» — переспросил я.
И тут она рассказала мне всю правду о том, как я стал учеником Дэна Грегори. Я был потрясен, но ему же нравились мои работы, разве нет? — запинаясь, спросил я. «Нет, не нравились», — ответила она. «Так мне первый раз из-за тебя досталось. Второй раз он избил меня из-за тебя тогда, в день Святого Патрика, когда мы переспали, и ты навсегда исчез. Вот так? Рассказывай теперь, как ты чудесно со мной обходился».
«Мне никогда еще не было так стыдно», — пробормотал я.
«А что ты со мной делал, помнишь? Водил меня на эти прогулки, глупые такие, счастливые, замечательные».
«Да», — сказал я, — «помню».
«А еще ты тер ступни о ковер, а потом касался пальцем моей шеи, так неожиданно».
«Да», — сказал я.
«Еще мы с тобой такое выкидывали», — сказала она. «Да, тогда в каморке, когда были вместе, она снова взорвалась. Нет, да нет же, нет, дурак ты, ну и дурак, невообразимый дурак, когда ходили в музей современного искусства». «Значит, ты потерял на войне глаз?» — сказала она.
«Как Фред Джонс, говорю. И как Лукреция и Мария». «А кто это?»
«Моя кухарка», — сказала она. «И прислуга, которая привела тебя сюда». «У тебя много боевых наград?» — спросила она. «На самом деле их у меня было достаточно. У меня две бронзовые медали за отличие и пурпурное сердце за ранение, да еще жетон «Благодарность» в президентском приказе, и солдатская медаль, и медаль за образцовую службу, и лента за участие в Европейско-Африканской Ближневосточной кампании с 7 звездами по числу сражений. Больше всего я гордился солдатской медалью, которые награждают того, кто спас другого солдата, причем не обязательно в бою. В 1941 году в форте Беннинг, штат Джорджия, Я вел курс по технике маскировки для будущих офицеров. Я увидел, что горит казарма, подал тревогу. Потом дважды туда входил и вынес двух солдат, которые были без сознания. В бараке кроме них никого не было, да и не должно было находиться. Они напились, и пожар начался, по-видимому, из-за их неосторожности, за что им дали 2 года принудительных работ без оплаты и лишили льгот при увольнении со службы. Насчет медалей. Мэрили, я сказал, что получил то, что мне причиталось, ни больше, ни меньше. Терри Китчен страшно завидовал моей солдатской медали. У него была серебряная звезда, но он считал, что солдатская медаль в 10 раз ценнее. Когда вижу человека с медалью, так бы расплакалась, обняла его и сказала: «Бедный ты мой! Сколько ж тебе пришлось вынести, чтоб жена с детишками спокойно жили?» Еще она сказала, что ей всегда хотелось подойти к Муссолини, у которого орденов и медалей было столько, что места на мундире не хватало, и спросить: «Раз вы совершили столько подвигов, как это от вас еще что-то осталось?» А потом она припомнила проклятую мою фразу в разговоре по телефону. «Значит, говоришь, на войне от женщин, как от вшей, недостатка не было, только вычесывать успевай?» «Извини, — говорю, — мне очень жаль, и в самом деле напрасно я это сказал». «Никогда раньше не слышала этого выражения, — сказала она. — Пришлось догадываться, что оно значит». «Да забудь ты это. Знаешь, что я подумала? Подумала, что тебе встречались женщины, которые за кусок хлеба для себя и детей своих, да стариков, на все пойдут. Ведь мужчины или погибли, или воевали. Ну что, правильно?» «О, Господи, хватит!» — простонал я. «Что с тобой, рабо? Достал ты меня, вот что!» «Вообще-то нетрудно было догадаться», — сказала она. «Ведь когда война, женщины всегда оказываются в таком положении. В этом вся штука. Война — это всегда мужчины против женщин. Мужчины только притворяются, что дерутся друг с другом». «Бывает, что очень похоже притворяются», — сказал я. «Ну и что? Они ведь знают, что о тех, кто лучше других притворяется, напишут в газетах, а потом они получат медали. У тебя обе ноги свои или есть протез?» «Свои». «А Лукреция, служанка, которая тебе дверь открывала, потеряла и глаз, и ногу. Я думала, может, и ты потерял ногу». «Бог миловал». «Так вот, однажды утром Лукреция пошла к соседке, которая накануне родила, отнести 2 свежих яичка. Надо было через луг перейти. И она наступила на мину. Чья это была мина, неизвестно. Известно только, что это мужских рук дело. Только мужчина способен придумать и закопать в землю такую остроумную штучку. Прежде чем уйдешь, попробуй уговорить Лукрецию показать тебе все медали, которыми она награждена». И добавила: «Женщины ведь ни на что не способны. Такие тупые, да? И в землю они только зерна закапывают, чтобы выросло что-нибудь съедобное или красивое. И ни в кого гранаты не запустят, разве что мечом или свадебным букетом». Окончательно сникнув, я сказал: «Хорошо, Мэри Ли, ты своего добилась. В жизни не чувствовал себя ужаснее. Надеюсь, Арно достаточно глубока. Вот возьму и утоплюсь. Позволь мне вернуться в гостиницу». «Оставь, пожалуйста», — сказала она. «По-моему, я просто заставила тебя посмотреть на собственную персону так, как все мужчины смотрят на женщин. Если это мне удалось, то очень хотела бы, чтобы ты остался на обещанный чай. Кто знает, а вдруг мы опять станем друзьями?»